вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» сегодня продолжает цикл по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина «Исповедь». Августин Блаженный. Полное имя – Аврелий Августин, живший в 354-430 годах. Философ, христианский богослов и политик, святой Вселенской Церкви, именуемый Блаженным, почитаемый на Востоке и на Западе христианского мира. Всю жизнь блаженный Августин оплакивал заблуждение своей молодости, и эта святая грусть слышится в каждом его размышлении. Слышится она и в предлагаемых беседах души с Богом, дошедших до нас под именем блаженного Августина. В них живо ощущаются то чувство горячей благодарности к Богу Спасителю, та тихая, но глубокая скорбь о том, зачем так поздно, зачем не раньше познал он Господа Спасителя, и все это при вдохновенно поэтических образах и сравнениях проникнуто таким глубоким чувством пламенной любви к Богу, таким неудержимым стремлением души к своему Творцу и Спасителю. Итак, слушайте продолжение исповеди блаженного Августина.
Проводя жизнь подобным образом и с такими людьми, я тратил немало времени на изучение книг по красноречию, легкомысленно и предосудительно мечтая стать известным оратором. Так, следуя установленному порядку обучения, дошел я до некоего Цицерона, чей язык, но не сердце, восхищает многих. Книга его называлась «Гортензия», и говорилось в ней о прелестях философии. Она полностью изменила состояние мое, и молитвы мои к Тебе, Господи, мои чаяния и надежды. Мне вдруг опротивило все, чем я занимался до сих пор. Я мечтал теперь об одном — о бессмертной мудрости. Душа моя, проснувшись, стала оборачиваться к Тебе. Эта удивительная книга учила не тому, как отточить язык. За это платились сейчас в мои 19 лет материнские деньги. Отец умер 2 годами раньше. Не тому, как говорить, а тому, что говорить. Вот чему учил Гортензий. То был порыв к Тебе, Господи, порыв от всего земного. Хотя я еще не понимал вполне, что только у Тебя премудрость и сила. Любовь к премудрости, так переводится философия с греческого, и эту любовь зажгло во мне сочинение Цицерона. Есть немало людей, вводящих в заблуждение своею философией. прикрывающих и приукрашающих этим великим и честным именем свои ошибки. И именно таких философов изобличал автор в своей книге. А таких спасительно предупреждает и дух твой через верного и благочестивого раба твоего, апостола Павла. «Смотрите, — говорит он, — братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Но тогда, Господи, свет сердца моего, я не знал еще слов апостольских. Я наслаждался этой книгой, ибо она учила меня любить не ту или иную философскую школу, но саму мудрость как таковую. Она увещала любить ее, искать и домогаться, овладеть ею и крепко-накрепко к ней прилепиться. И я воспылал этим желанием, и лишь одно остужало мой пыл. Там не было имени Христова, имени Спасителя и Сына Твоего, которое я по милосердию Твоему, Боже, впитал с молоком Матери Моей. Оно запечатлелось в сердце моем, и любая книга, сколь хороша бы она ни была, и какие бы истины ни содержала, но если не было в ней этого имени, она не завладевала моими помыслами целиком. Я был далек от истины, полагая разумным поддакивать лжецам, коварно вопрошавшим меня о происхождении зла, о телесной форме Творца, о том, есть ли у него волосы и ногти, праведны ли многоженцы и приносящие кровавые жертвы. Я терялся в своем невежестве и, уходя от истины, думал, что приближаюсь к ней. Откуда мне было знать тогда, что зло — это умаление добра, доходящее порою до полного ничтожества? Что мог я узреть, телесно видевший не дальше тела, а духовно не дальше призраков? Не знал я тогда и того, что Бог есть дух, не имеющий членов и пространственной величины, ибо всякая величина делима, и часть ее меньше целого, и даже если она бесконечна, то часть, ограниченная пространством, конечна. Имеющий величину не может быть целокупным и вездеприсущим, как Дух, как Бог. И что есть в нас такого, о чем в Писании сказано? По образу нашему, по подобию нашему. И об этом я ничего не знал. Мне неведома была та внутренним образом говорящая истина, которая судит не по обычаю, а по справедливейшему закону всемогущего Бога, определившего для каждого времени и для каждого народа свои обычаи и нравы, часто весьма отличные друг от друга. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедными же они кажутся лишь тем строгим судьям, которые привыкли всех мерить на свой аршин, требующим от всего человечества тех же представлений о нравственности, что свойственны их стране и эпохе. Так человек, незнакомый с доспехами древних, стал бы прилаживать шлем вместо панциря, жалуясь на неумелость древних мастеров. Другой шумел бы и возмущался, что ему по случаю праздника запрещают торговать после обеда, хотя с утра никто не препятствовал. Третий, видя, что делается в хлеву, удивлялся бы, что тоже не дозволяется делать за столом. Так же нелепы и те, кто не верит, что в другие времена праведники могли поступать так, как сегодня не сделает просто порядочный человек. Одним Бог заповедал одно, другим другое, в соответствии с условиями времени и страны. Но и те, и другие служили одной и той же истине. И доспехи пришлись бы тому человеку впору, знай он, как их одевать. И одним и тем же делом сейчас можно заниматься, а позже нельзя. И многое, что дозволено в хлеву, недопустимо за столом. Но значит ли это, что меняется сама правда? Никоим образом. Но время, которым она управляет, протекает по-разному. Людям, чей век короток, трудно понять условия жизни и нравы прежних веков и других народов, согласовать их с тем, что им известно. Если бы речь шла о чем-то частном, только об одном человеке или об одном дне, то тут они бы еще смогли усмотреть некоторый порядок и закономерность. Но отнюдь не в целом. Там бы они пришли к согласию, тут же возмущены. Но тогда я не понимал этого, не видел очевидного. Я декламировал стихи, и мне не дозволялось произвольно менять местами стопы. Метрика, учившая стихосложение, содержала все свои правила одновременно и не была в одном случае одной, а в другом – другой. А я не мог понять, что добрые и святые патриархи служили правде, возвышеннейшим образом включавшей в себя одновременно все заповеди. Она не изменялась, хотя и заповедала разным временам не все заповеди, а лишь те, что соответствовали им. И я, слепец, осуждал святых патриархов, которые по внушению Божию чтили законы своего времени, возвещая по откровению Божию грядущее. И неужто же когда-нибудь и где-нибудь было несправедливо возлюбить Господа Бога всем сердцем и всею душою, и всем разумением, или возлюбить ближнего своего, как самого себя? Нарушений принятых норм нравственности следует избегать как у себя, так и в чужой стороне, стараясь во всем следовать законам и обычаям государства или народа. Но если Господь повелит сделать что-либо вопреки чьим бы то ни было нравам и установлениям, это надлежит неукоснительно исполнить. Если эту заповедь забыли, ее следует напомнить. Если она не установлена, установить. В самом деле, если царские приказы, сколь бы необычными они не были, полагается выполнять, а невыполнение их считается поступком противообщественным, то тем более, без тени сомнений, нужно исполнять веления Господни, ибо Он – Царь всего, что им сотворено. Еще более следует избегать преступлений, когда жаждут нанести человеку вред, обидеть его или учинить несправедливость. Враг мстит врагу, разбойник грабит прохожего, желая поживиться за его счет. Того, кто кажется опасным, убивают, желая отвести беду. Бедняк убивает богача из зависти, богатый соперника из страха, что тот сравняется с ним, или от огорчения, что уже сравнялся. А сколько зла творится только потому, что многим приятна чужая беда. Эти побеги греха пышно разрастаются там, где царит жажда первенства, обладания и телесных наслаждений. Так жизнь проходит во зле, в полном пренебрежении 10 заповедями Твоими, Господи. Но что это все для Тебя, которого не может коснуться ни один грех? Ты караешь людей за то зло, которое они причиняют самим себе. Даже греша пред Тобою, они глумятся над своею душой, портя и извращая ее природу, злоупотребляя дозволенным или желая недозволенного, клевеща на Тебя в мыслях и словах. Они идут против рожна, порвав с человеческим сообществом, они замыкаются в сектах и толках, радуются разрыву с людьми, но вместо ожидаемой свободы попадают в зависимость от своих привязанностей и своей неприязни. Так всегда происходит, когда покидают Тебя, источник жизни, единый и истинный Творец и Правитель единого целого, и в неуемной гордыне прилепляются к одной какой-либо части, к мнимому единству. И возвратиться к Тебе можно только одним путем, путем смиренного благочестия. И Ты очистишь нас от налипшего зла, снизойдя к грехам исповедующихся Тебе, а разрешишь от цепей, которыми мы сами себя сковали. Скажешь безумствующим: «Не безумствуйте», и нечестивым: «Не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего». Не говорите жестоковыйно, жадно мечтая о чужом и рискуя потерять свое, любя частное благо больше, чем Тебя, благо всего. Но среди всех этих преступлений, проступков и беззаконий есть и грехи, преуспевающих в добре. Такие заслуживают и порицания, как беззаконные, и некоторого одобрения, ибо обещают нечто лучшее в грядущем. Есть и такие поступки, которые напоминают грех, но таковым не являются, ибо не оскорбляют ни тебя, ни людей. Да и нелегко сразу понять, стремится ли, например, кто-либо к приобретению иных вещей, сообразных и времени, и образу его жизни, потому что они ему нужны, или же им движет страсть к приобретению. Далее судья, строго, но справедливо осуждающий виновного, делает ли он это ради его исправления, или просто наслаждается властью и тешит свою жестокость. Есть также немало и таких дел, которые люди осуждают, но которые одобрены свидетельством Твоим. И наоборот, которые люди хвалят, а Ты осуждаешь. Разными бывают и видимость поступка, и намерение совершившего, и тайное стечение обстоятельств. И когда Ты вдруг заповедуешь что-либо непривычное и неожиданное, что-то такое, что ранее тобой осуждалось, и не являешь при этом причину такого поведения, то кто усомнится, что если даже оно и противоречит обычаям времени и места, его надлежит немедленно исполнить, ибо праведен только тот, кто служит тебе. блаженны те, которые знают, что от Тебя и Тебе. Ибо все делается служителями Твоими, дабы явить, что должно делать сейчас и что надлежит в будущем. Не понимая этого, я, безумный, потешался над святыми служителями и пророками твоими. И чем закончился этот смех? Тем, что ты посмеялся надо мной. Исподволь меня подвели к самым абсурдным представлениям. Например, что винная ягода и ветка, с которой ее срывают, плачут слезами, похожими на молоко. Если святой съест ее, а сорвать ее для него должны были непременно другие, ибо зачем же ему было грешить, то, помолясь, повздыхав и рыгнув, он выдохнет из нее частичку божества. Эти частички так бы и остались заключенными в ягоде, если бы святые избранники не освободили их зубами и кишками. И я, достойный сожаления, верил этому. Верил, что нужно более сострадать земным плодам, чем людям, для которых они растут. Выходило так, что любой грешник за каждый съеденный кусок заслуживал чуть ли не смертной казни. Но ты простер с высоты руку твою и избавил меня и спас меня от вод многих. Когда мать моя, смиренная раба твоя, оплакивала меня пред тобою больше, чем иные матери оплакивают умерших детей, она видела мою смерть верою своей, дарованной тобою, и ты услышал ее плач, Господи, ты услышал ее и не презрел слез ее, ты не спасал ей сон, успокоивший ее, и она согласилась остаться жить со мною в одном доме, сидеть за одним столом. Ей приснилось, что стоит она на какой-то доске, и к ней, улыбаясь, подходит юноша. Она же сокрушена печалью. Он спрашивает ее, в чем причина ее слез. Но видно, что он знает ответ. Она говорит, что скорбит о гибели моей, но юноша отвечает, не печалься. Взгляни, вот он, рядом с тобою. Она посмотрела и видит, я стою рядом, на той же доске. Откуда этот сон? Не значит ли он, что ты преклонил слух твой к сердцу ее? О всеблагий и всемогущий, ты печешься о каждом из нас так, будто он единственное творение твое, и обо всех, как о каждом. И когда я услышал об этом сне и попытался истолковать его так, что мать моя будет там же, где и я, она твердо ответила, «Нет, мне ведь было сказано, не где он, там и ты, но где ты, там и он. Исповедуюсь тебе, Господи, насколько могу я припомнить этот сон? Таков был ответ твой через мою верную и заботливую мать. Ее нисколько не смутило мое лживое, хотя внешне и правдоподобное объяснение, но она сразу же прозрела истину, скрытую тогда от меня. И это потрясло меня больше, чем сам сон, в котором благочестивой рабе твоей было предсказано будущая ее радость и утешение нынешней скорби. Но еще 10 долгих лет предстояло мне валяться в этой грязи и мраке заблуждений. Еще 10 лет продолжала эта чистая вдова, тихая и скромная, какие угодны тебе, Боже, оботренная надеждой, плакать в часы горестных молитв, взывая. Да внидет пред лице твоя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Меня же все кружило в этой непроглядной мгле. В то время ты дал мне и другой ответ, который я запомнил. Я многое упускаю, ибо тороплюсь перейти к тому, в чем должен я исповедаться пред тобою, а многого и не упомню. Другой ответ ты дал мне через священнослужителя твоего, епископа, вскормленного церковью и весьма начитанного. Когда мать просила его удостоить меня беседы, дабы опровергнуть мои заблуждения и отвратить от зла, он отказался, что, как я понимаю теперь, было разумно. Он сказал, что так как ересью я заболел недавно, то буду гордиться ею и упрямиться, смущая своими вопросами неопытных людей. «Оставь его там», — сказал он, — «и молись за него Богу. Со временем он сам поймет, какое это заблуждение и какое великое нечестие».
В рубрике «Художественные чтения» сегодня вы услышали пятую часть цикла «Исповедь» по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина в исполнении священника Екатеринбургской епархии, настоятеля Свято-Симеоновского храма школы иерея Андрея Щукина, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует.